Глава 9. В глазах Пуаро появился блеск, и он внимательно посмотрел на своего друга. «Какой сюжет, мой дорогой Гастингс!» — воскликнул он. «Как быстро и с каким блеском вы пришли к этому умозаключению!»
«Послушайте, Пуаро!» — запротестовал капитан. «Вам не удастся отделаться от меня этими вашими шуточками, и вы никогда не убедите меня, будто думаете, что этот парень умер от сердечного приступа. То, что случилось прошлым вечером, просто бросается в глаза. Но должен вам сказать, этот Ричард Эймори малый и не слишком умный. Возможность отравления вообще не пришла ему в голову».
«Вы так думаете, мой друг?» — уточнил сыщик.
«Я понял это еще вчера, когда доктор Грэм сказал, что не может подписать справку о смерти и что ему надо сделать вскрытие».
«Да-да», — умиротворяюще произнес маленький бельгиец, негромко вздохнув. «И сегодня доктор приехал, чтобы сообщить о результатах этого вскрытия. Так что в течение нескольких ближайших минут мы узнаем, правы вы или нет». Казалось, что Пуаро хотел еще что-то сказать, но передумал. Вместо этого он подошел к камину и занялся вазой с мусором, используемым для разжигания огня. Гастингс следил за ним взглядом любящего брата.
«Я всегда говорил, Пуаро», — рассмеялся он, — «что вы просто помешаны на аккуратности».
«А разве так не лучше?» — спросил в свою очередь сыщик, слегка склонив голову и любуясь на дело своих рук.
«Не могу сказать, что это меня хоть как-то волновало», — фыркнул Гастингс.
«Осторожнее», — Пуаро погрозил ему пальцем, — «симметрия — корень всего. Везде должен быть порядок и аккуратность, особенно в маленьких серых клеточках мозга». И он демонстративно постучал себя по голове.
«Я вас умоляю, только не садитесь на вашего любимого конька», — попросил его капитан. — «Просто скажите мне, что думают ваши драгоценные серые клетки о том, что здесь произошло?»
Прежде чем ответить, Пуаро подошел к дивану и сел. Какое-то время он, не отрываясь, смотрел на Гастингса. Его глаза постепенно сузились, как у кошки, и блеснули зеленью. «Если бы вы правильно использовали серое вещество вашего мозга и попытались бы взглянуть на произошедшее со стороны, как это сделал я, то тогда, возможно, вам открылась бы истина, друг мой», — самодовольно заявил сыщик. «Однако, пока мы ожидаем известия от доктора Грэма, я все-таки предлагаю заслушать моего друга капитана Гастингса», — великодушно закончил он.
«Ну, — с азартом начал капитан, — на мой взгляд, ключ, найденный под стулом секретаря сэра Клода, подозрителен».
«Вы так думаете, Гастингс?»
— «Конечно, — ответил капитан, — очень подозрителен. Хотя, если хотите знать мое мнение, я ставлю на итальянца».
«Ах, вот как!» — вырвалось у Пуаро. «На этого таинственного доктора Карелли?»
«Вот именно, таинственного, — продолжил Гастингс. — Лучше о нем и не скажешь. Что он делает в нашей стране? А я вам скажу. Охотится за формулой сэра Клода Эймори. Готов поклясться, что он эмиссар иностранного правительства. Уверен, что вам встречались подобные личности».
«Конечно, встречались, Гастингс, — ответил Пуаро с улыбкой. — Вы же знаете, что время от времени я посещаю кинотеатры».
«И если окажется, что сэра Клода действительно отравили, — продолжал заливаться соловьем Гастингс, — то Карелли становится самым главным подозреваемым. Вспомните Борджиа. Отравление — это очень по-итальянски. Боюсь я только одного, что Карелли удастся скрыться вместе с формулой».
«Этого он не сделает, друг мой», — сыщик покачал головой.
«А почему вы в этом так уверены, черт возьми?»
Пуаро откинулся на спинку дивана и знакомым жестом соединил перед собой кончики пальцев. «Я не уверен, Гастингс», — признался он. «И, конечно, не могу знать этого наверняка, но мне в голову пришла одна маленькая идея».
«Вы это о чем?»
«Где, по-вашему, мой проницательный соратник находится, эта формула?»
«Откуда же мне знать?»
Пуаро какое-то время смотрел на своего друга, словно давал ему время еще раз обдумать ответ.
«А вы подумайте, мой друг», — наконец ободряюще произнес он. «Соберитесь с мыслями, размышляйте последовательно и методично. В этом весь секрет успеха».
Когда же Гастингс в ответ на эти слова просто озадаченно покачал головой, маленький бельгиец попытался сделать своему коллеге подсказку.
«Она может находиться только в одном месте», — сообщил он.
«И в каком же, ради всего святого?» — спросил Гастингс голосом, в котором явственно слышалось раздражение.
«В этой комнате, конечно», — ответил Пуаро, и на его лице появилась триумфальная улыбка чеширского кота.
«Что, черт побери, вы имеете в виду?»
«А как же иначе, Гастингс? Просто проанализируйте факты. Добрый Тредуэлл рассказал нам, что сэр Клод предпринял определенные шаги, чтобы формула ни в коем случае не покинула этой комнаты. Когда он сообщил всем эту маленькую новость о нашем скором прибытии, то наверняка был уверен, что формула все еще находится у похитителя. И что бы вы сделали на месте последнего? Он не может рисковать тем, что я, приехав, могу обнаружить формулу прямо у него. Так что ему оставалось одно из двух. Либо вернуть ее так, как это предложил сделать сэр Клод, либо, воспользовавшись минутой абсолютной темноты, куда-то спрятать ее. Вуаля! Вот так. Так что для меня совершенно очевидно, что формула спрятана где-то в комнате».
«Боже мой, Пуаро!» — воскликнул Гастингс в сильном волнении. «Уверен, что вы правы. Давайте же поищем ее». Он быстро встал и подошел к столу.
«Конечно, если это доставит вам удовольствие», — ответил ему сыщик. «Но есть некто, кто найдет ее гораздо быстрее, чем мы с вами».
«И кто же это, по-вашему?» — поинтересовался Гастингс.
Пуаро энергично подкрутил усы. «Парблю! Черт возьми, конечно же, тот, кто ее спрятал!» — воскликнул он, сопроводив свои слова жестом, больше подошедшим бы фокуснику, достающему кролика из цилиндра.
«Вы хотите сказать...»
«Я хочу сказать...» терпеливо объяснил сыщик своему другу, что рано или поздно вор вернется за своей добычей, так что один из нас должен постоянно находиться в этой комнате на страже. Он резко замолчал, услышав, как дверь медленно и осторожно открывают, и пригласил Гастингса стать рядом с ним возле граммофона, так, чтобы вошедший не сразу заметил бы их.